Приветствую всех! Сегодня мы будем говорить о хитро придуманных баснях. Но прежде чем это сделаем, мы начнем с молитвы. Наш любящий Отец Небесный, мы приглашаем Тебя быть среди нас. Пусть Твой Святой Дух направляет нас, пусть Твои ангелы защищают нас. Во имя Иисуса. Аминь. Мы будем говорить о хитро придуманных баснях. Этот стих, конечно же, взят из Библии, из 2 Петра, 1 глава, 16 стих, где говорится: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро придуманными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия». То, во что они верили, было основано на очень прочном фундаменте. Интересно, что тогда они говорили о пришествии Господа Иисуса Христа. И, конечно, их большой надеждой было возвращение Иисуса Христа. И то, во что они верили, было основано на Слове Божьем. Это не было басней, это был факт, запечатленный в их уме. Другими словами, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда Реформация заново открыла великие истины Библии, в конце концов Мартин Лютер пришел к мысли, что церковь находилась в плену. И он написал в 1520 году о вавилонском пленении церкви. Согласно Лютеру, папа держал церковь в плену с помощью системы таинств и римского богословия. Другими словами, церковь разработала символ веры, но символ веры был далек от того, чему на самом деле учила Библия. И рано или поздно символ веры и священные писания пришли в противоречие. Первоначально, в 1517 году Мартин Лютер прибил свой тезис к двери церкви в Виттенберге. Проблема была вовсе не в библейских различиях. Вопрос касался индулигенции. Но истина прогрессивна, и по мере того, как реформаторы изучали и видели противоречие между Священным Писанием и символом веры, возникла мысль, что Библия является основой для всех знаний и для всей истины. И таким образом лозунг реформации стал «Сола Скриптура» – «Библия и только Библия». Истина прогрессивна. Потребовалось некоторое время, чтобы раскопать сокровища в Библии. И многие из них были обнаружены спустя долгое время после того, как реформаторы действительно сделали свою работу и отправились отдыхать. Истина постоянно раскрывается по мере того, как мы углубляемся в Слово Божье. Одним из друзей и коллег Мартина Лютера был человек по имени Андреас Борденштайн. Он был родом из города под названием Карлштадт. И поэтому его называли Андреас Борденштайн из Карлштадта. А позже он просто стал Карлштадт. Просто маленькое примечание. Мартин Лютер, которого некоторое время сослали в ссылку, и пока он был там, он фактически перевел Библию на немецкий язык. Но Карлштадт и другие коллеги, такие как Меланхтон и так далее, продолжали работу по реформе. И Карлштадт фактически опередил Мартина Лютера, когда дело дошло до разгадки некоторых библейских истин в Библии. Что очень интересно, так это то, что Мартин Лютер и Карлштадт были современниками. Они были одного возраста. Карлштадт был всего на несколько месяцев старше, чем Лютер. И Карлштадт фактически был деканом богословия в Виттенберге в университете. И так, в некотором смысле, он был руководителем Мартина Лютера. В то время как Мартин Лютер был в изгнании, Карлштадт вел реформы, которые он обнаружил в Библии. Некоторые вещи, которые он открыл, на самом деле опередили реформацию. Первая великая истина, которую реформация раскопала из священных писаний, была, конечно же, оправдание верой. Но Карлштадт также понял, что есть еще одно измерение, а именно освящение, а не просто оправдание. Карлштадт уделял большое внимание закону Божьему и освящению. И это принесло немного беспокойства. Еще одна вещь, которую он сделал, он удалил статуи из церквей и изображения. И когда Мартин Лютер уже вышел из изгнания, он был действительно обеспокоен тем, что это движение было слишком быстрым, и он фактически отменил некоторые реформы, которые провел Карлштадт. Идея о том, что освящение и закон очень важны, привела некоторых к мысли, что это ведет к законничеству. Другая проблема заключалась в том, что Карлштадт действительно признал субботу в Библии. На этом этапе он не различал воскресенье и субботу, но делал на этом такой акцент, что Мартин Лютер был вынужден написать. Если бы Карлштадт продолжал писать о субботе, воскресенье пришлось бы уступить место, и шаббат, то есть суббота, нужно было бы светить. В конце концов, конфликт стал настолько большим, что они фактически расстались. Позже в жизни Карлштадт и Лютер помирились. Но многие из этих истин так и не укоренились в протестантах того времени. По мере того, как открывались больше истин, возникали большие проблемы. Одной из истин, которые действительно потрясли ранний протестантизм, было открытие крещения взрослых полным погружением в воду. И это открытие было обнаружено группой, известной как анабаптисты. И человек, в значительной степени ответственным за эту теологию вначале, был человек по имени Балтасар Хубмайер из Вальцхута. Опять же, город, от которого он получил свое название, Балтасар Хубмайер из Вальцхута. Эти немецкие имена, они довольно причудливые, и они как бы слетают с языка. Теперь, почему это было таким важным открытием? Во-первых, я должен спросить, находим ли мы крещение взрослых в Библии? И ответ – да. Итак, те, кто открыл эту истину, были в восторге от нее. И они хотели, чтобы все это приняли. Но они столкнулись с огромным сопротивлением. Почему? По какой причине этот простой вопрос о крещении взрослых должен вызывать такие похороны? Давайте сломаем это. Ранняя церковь была церковью свободных верующих, но со временем, во времена Константина, она стала церковью и государством, церковно-государственным конгломератом. И эти двое были объединены с того времени. И римская католическая система была прочно заключена в системе союза церкви и государства. Церковь использовала государство для обеспечения соблюдения своих доктрин и своих указов. И когда протестантизм вышел из римско-католического вавилонского плена, то он, конечно же, принял церковно-государственную концепцию. И поэтому, если вы родились, вы автоматически становились гражданином государства, но вы также становились и членом этой церкви. В протестантских районах государство и протестантская церковь были объединены. И в католических местностях государство и католическая церковь были объединены. Это был способ мышления. Теперь представьте, если вы становитесь членом этой церкви, и в случае, если вы открывали истины в Библии, и принимали осознанное решение, что вы собираетесь следовать Библии. Что, если эти вопросы вступили в конфликт с государством? Итак, возникла проблема. Свободная церковь свободных верующих не могла быть подчинена государству. Так рассуждал Балтасар Хубмайер из Вальцхута. И тем самым был создан были созданы большие проблемы. Анабаптисты вступили в конфликт с церковно-государственной системой. Дело было не только в этом, но и в том, что этот вопрос гражданского правительства создал большую проблему, потому что он должен был расколоть христианское общество. Некоторые из этих радикалов, как их называли, хотели полностью самоуправляемой церкви, свободной от вмешательства правительства. Первоначально в Швейцарии Цвингли эта идея очень понравилась, но затем он осознал последствия, и он отмежевался от этой идеи. И это стало такой проблемой, что в конце концов государство и церковь восстали против анабаптистского движения. Они были приговорены к смерти, некоторые были даже приговорены к смерти, если они просто слушали анабаптистского проповедника. И потому что они были людьми, которые выступали за повторное крещение, потому что все они были крещены в младенчестве в этой системе, их называли анабаптистами, и наказание для них в основном было утопление. «Ты хочешь перекреститься? Мы тебя перекрестим». Они держали их под водой, пока они не умирали. И тысячи умерли за свою веру. Была ли их вера относительно крещения взрослых неверной? И ответ – нет. Это библейская концепция. Но вопрос церкви и государства стал проблемой. Были введены и другие факторы. Еще один фактор был введен человеком по имени Ганс Худ. Ганс Худ был анабаптистом, поэтому он верил в крещение взрослых. Он верил всему, что открыли реформаторы. Только Христос, спасение только через Христа и только через Него одного, только Библия. Но в своем изучении Библии, помимо крещения взрослых, он обнаружил еще одну концепцию. И это была библейская концепция премиллинаризма. Это серьезная проблема, потому что католическая церковь не верила в премиллинаризм. Другими словами, они не верили, что Христос вернется на эту землю до наступления миллениума. На самом деле католицизм вообще не верил в тысячелетие. Они верили в миллинаризм. Иными словами, церковь вместе с государством будет править до тех пор, пока вся земля и мир не будут подчинены ее учению. Протестанты, консервативный протестантский мир принял эту идею и также верил в миллинаризм, что не существует такого понятия, как тысячелетний период. Это было скорее применено к церкви, когда церковь будет править всеми народами. Итак, вопрос о церкви и государстве снова является основным вопросом здесь. И премиллинаризм не приветствовался. На самом деле, Ганс Худ провел собрание в городе Аугсбург в 1527 году. Это всего через 10 лет после того, как Мартин Лютер прибил свой тезис к дверям церкви. Они арестовали всех этих анабаптистов, включая Ганса Худа. Они ужасно пытали его. И в ту ночь, в той тюрьме, где он был, произошел пожар. И он задохнулся. Он умер в тюрьме Аугсбурга 6 декабря 1527 года. На следующий день власти приговорили его мертвое тело к смертной казни и сожгли его. Это удивительно. Такая злость на открытие библейской истины. Эти люди, о которых мы говорили, были готовы умереть за эти истины. Они не открыли хитро придуманные басни, они открыли истинную библейскую истину, но мир не был готов принять ее, потому что она шла вразрез с его вероучением. Вопрос субботы также не остался без внимания. Был еще один анабаптист по имени Освальд Глейт, и он более подробно изучил вопрос субботы. Карлштадт уже упоминал о ней, анабаптисты открыли крещение взрослых, и теперь Освальд Глейт написал о субботе, и он написал небольшой буклет, который назывался «Фон Забот», что значит «от субботы», «о субботе». Хорошо ли он написал? Похвалили его за это? И ответ – нет. Он был арестован и заключен в тюрьму в Вене в 1545 году, а затем той же ночью вывезен и утоплен осенью 1546 года. Мы исследуем хитро придуманные басни, когда он писал о субботе, или это библейская концепция? И ответ – это библейская концепция. Но это нарушило норму и символ веры церкви. И это важный момент. Когда истина, когда библейская истина вступает в противоречие с символами веры и с союзами церкви и государства, то можно ожидать гонений. Анабаптисты разделились на множество групп, согласно их учениям. Одной из групп были менониты. Менонитов учил человек по имени Мено Саймон. Нам не нужно вдаваться во все детали, но одна из вещей, за которую они действительно выступали, помимо того факта, что крещение взрослых было признано, одна из вещей, за которую они выступали, был пацифизм. Другими словами, церковь не должна была участвовать в военных действиях ради правительства. Поэтому пацифизм стал проблемой для государства. На самом деле, многие из первых протестантов вступили в конфликт не только с церковью, с системой или государством, но и во многих других отношениях. И многие заплатили за свои убеждения жизнью. Джон Фрид открыл библейские истины, а не хитро придуманные басни. Он обнаружил, что такого понятия, как чистилище, его нет нигде в Библии, потому что чистилище – это система, в которой вы сами платите за свои проступки. И это, конечно, отвлекает внимание от великой жертвы Иисуса Христа. А потом он также был против присуществления – библейские истины, и он поплатился за них жизнью. Другие библейские истины, открытые этими ранними реформаторами, были также нежелательными в мире. Например, учение о сне души, в которое твердо верили Лютер, Тиндаль и Джон Фрид. Оно глубоко проникло в баптистское мышление, и Джон Мильтон твердо верил в эту доктрину. Он был автором издания «Потерянный рай». Итак, здесь были сокровища, которые раскопали эти реформаторы, а не хитро придуманные небылицы. И затем есть еще одно движение, которое является баптистским движением. Считается, что у Джона Смайта в 1609 году в Амстердаме появилась первая церковь, называемая баптистами. Они также верили в крещение взрослых, но, по-видимому, не зависели от анабаптистов. Как бы то ни было, у баптистов был общий объединяющий фактор – крещение взрослых. Но было много других вопросов, где они разделились по некоторым из них. Некоторые из великих баптистов, которых мы помним до сих пор, это, например, Джон Буньян, который проделал эту прекрасную работу «Путешествие пилигрима». Когда вы думаете об этих книгах и думаете, какая глубокая религиозность должна была быть у этих людей, какое глубокое понимание Писания, какая система веры – это классика, которую должен прочитать каждый. И это были не хитро придуманные небылицы. Они верили в библейские истины. У них было все это вместе? Не обязательно. Еще одна группа, которую очень сильно преследовали, это конгрегационалисты. Опять же, они верили, что церковь должна быть независимой от государства. И основателями этого движения в Англии были Барроу и Гринвуд. И они, конечно же, также были замучены в результате. Это, видимо, тенденция в истории человечества. Когда дело доходит до баптистов, Внутри баптистской конфессии есть разные группы. В частности, две группы – общие баптисты и отдельные баптисты. Нам не нужно вдаваться во все подробности. Если кто-то хочет посмотреть на детали, они могут прочитать их на слайде. Но общие баптисты в основном верят, что все достойны благодати Христа. Отдельные баптисты были более кальвинистски настроены и считали, что спасение предназначено только для избранных. Этот конфликт бушевал не только во всем протестантизме, но и внутри этой конкретной группы. Одним из величайших проповедников баптистского движения был, конечно же, Чарльз Спенджер. И кем он был? Склонялся ли он к кальвинизму? Другими словами, полагая, что только избранные будут спасены? Или он был больше общим баптистом? Нет, он сам утверждал, что он кальвинист. И он сказал, что эти истины были заключены в Слове Божьем. Итак, все эти конфликты существовали в ранней церкви и существуют до сих пор. Как вы можете примирить все эти вещи? Другой группой в баптистской церкви было движение баптистов седьмого дня. Они верили в субботу. Они принадлежали к баптистам и позже были разделены на основании истины о субботе. Движение миллеритов, которое в конечном итоге привело к адвентистскому движению, находилось под влиянием Рэйчел Оукс, которая была баптисткой седьмого дня, потому что она познакомила эту группу с истиной о субботе. Итак, было это раннее влияние, и по мере того, как эти истины открывались и исследовались в Библии, люди поверили им и осознали, что они не были хитро придуманными баснями. Другой церковью, которая развивалась, была, конечно же, методистская церковь, основанная Джоном Уэсли. Джон Уэсли не собирался отделяться от англиканской церкви. На самом деле он был рукоположенным служителем в этой группе. Но он снова открыл то, что уже открыл Карлштадт, а именно освящение. Нельзя избавиться от закона Божьего. Закон Божий является обязательным. И послушание является обязательным условием, и вы должны применить эту веру. Она должна стать способом вашей жизни. Над ним начали издеваться. Также они обнаружили, что воздержание, даже в том, что вы едите, что вы пьете, является частью библейского учения. Вы можете себе представить, что в те времена это не очень хорошо приветствовалось. И этих проповедников преследовали. Они прогоняли стада животных через их собрания, они тащили их за волосы к магистратам, и в конце концов не было возможности реформировать всю церковь, поэтому методизм стал самостоятельным движением. Очень много страданий, очень много боли. И почему? Потому что люди открыли истины, которые, как они понимали, не были хитро придуманными баснями. Если мы обратимся к посланию к евреям, там Павел перечислил всех великих героев Библии, где говорится о Самсоне, Гедеоне, Бараке и всех этих великих делах, которые они совершили, и как через веру женщины снова получали живыми своих умерших, другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Если вы подумаете об этих протестантских движениях, которых преследовали, анабаптистов, которых убивали тысячами, как они уходили в дальние уголки, чтобы попытаться избежать преследования. И почему? Все потому, что они открыли истины, которые не были основаны на хитро придуманных баснях. Библия говорит нам, что перед пришествием Христа наступят очень смутные времена. Если мы обратимся к 13 главе книги Откровения, она рассказывает нам о другом звере, выходящем из земли, у которого было два рога, как у Агнца, и он говорил, как дракон. И здесь говорится, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И затем нам продолжается говорить, что эта власть в конечном итоге издаст смертный указ тем, кто не соблюдает указы этой системы и первого зверя. Библия очень четко описывает первого зверя. Реформаторы были все единого мнения, что это была за система. Этот первый зверь относился к римскому католицизму. Второй зверь подобен первому. И он обманет тех, кто живет на земле, посредством чудес, которые он мог творить в глазах зверя. Итак, должна быть какая-то религиозная коннотация, связанная со второй политической властью, которая будет в значительной степени чтить первую власть зверя, которая была церковью и государством, римской системой Средневековья, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жил. Итак, первый зверь. Римский католицизм получил смертельную рану, потеряв свою политическую власть в 1798 году. Но рана затягивается, он вернет свою политическую власть. И мы знаем, что Рим сегодня играет невероятно важную политическую роль. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Другими словами, преследование снова поднимает свою уродливую голову. В Откровении, глава 14, стих 9 и 10, мы читаем. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Другими словами, Библия предупреждает, что если вы принимаете принципы зверя и образ зверя, вы вступаете в конфликт с Богом. Вы находитесь между молотом и наковальней. Как вы относитесь к этому вопросу? Эта битва бушует веками. В Европе мы видели, по мере того, как открывались библейские истины, лилась кровь. Почему? Потому что они вступали в противоречие с вероучениями. Когда второй зверь поднимается из земли, другими словами, из безлюдных частей мира, было принято решение, что нельзя мириться с этим кровопролитием и конфликтом, существовавшим в Европе на почве религиозной розни. Джеймс Мэдисон, известный как «Отец Конституции», он умер в 1836 году, и он написал, «Цель отделения церкви от государства состоит в том, чтобы навсегда удержать от этих берегов непрекращающуюся вражду, веками пропитывающую почву Европы кровью. Возможно ли, чтобы эта власть, дошедшая до разделения церкви и государства, снова заговорила как дракон? Библия говорит нам, что дракон передал свою власть первому зверю. Дракон – это сатана, а сатана – тот, кто принуждает и заставляет. В то время как Бог привлекает и обличает через свой Святой Дух. У вас есть свобода выбора – отвергнуть его или принять его. Когда анабаптисты открыли для себя крещение взрослых, они были готовы умереть за это. Когда все эти другие истины были открыты, они были готовы умереть за них. И здесь опять кажется, что возникает аналогичный конфликт. Если вы обратитесь к историческим источникам Америки, вы узнаете, что подавляющее большинство покинуло Европу, чтобы поклоняться Богу так, как они считали правильным. Это правительственная веб-страница. Возможно ли, что второй зверь снова заговорит как дракон? К середине XVIII века новый мир принял представителей не только основных реформационных церквей, лютеран, реформированных в англиканской церкви, но также был наполнен всеми заново открытыми истинами, принесенными евангелистами, стремящимися к свободе вероисповедания, в которой им было отказано в Британии и на континенте, пишет Эмерсон в издании «Реформация и адвентистское движение». Вот интересный момент. Все эти великие истины, за которые люди положили свои жизни, были ли они похоронены и забыты? Нет. Самые большие церкви в Соединенных Штатах сегодня не являются первоначальными лютеранскими или реформированными англиканскими церквями? Нет, на самом деле Баптистская церковь и Методистская церковь стали самыми большими церквями. У них были истины, которым другие в основном отказались следовать. Но другие истины, которые лежали разбросанными, также были собраны после миллеритского движения. И адвентистское движение приняло истины, за которые Ганс Худ был готов умереть, за которые Глейд был готов умереть. И все остальные, Фрид и Тиндаль, были готовы умереть за эти истины. И возможно ли, что эти истины, основанные на библейских принципах, снова вступят в противоречие с государством? Итак, окончательное собирание должно было охватить великие истины, потому что когда это истина, а слово Твое есть истина, его нельзя отрицать, они должны были снова быть включены в окончательное тело истины. Это означает соло скриптура, Библия и только Библия, соло фиде, только веры, соло гратия, только по милости, соло Христос, Христос и только Христос, «Соли Део Глория, во славу только Бога». Эти великие протестантские истины также должны быть частью последнего движения истины. Но должны быть дополнительные истины, которые люди открыли, за которые были готовы умереть. Новый акцент на освящении и 10 заповедей как эталона праведности. Карлштадт, он уже принял это. Методисты сделали это заметным позже в истории. Значение субботы. Часть баптистского движения открыла для себя значение субботы и сформировала группу баптистов седьмого дня, из которой в конце концов адвентистское движение также приняло эту библейскую истину. Затем церковь имеет свободную общину, отделенную от государства. Конгрегационалисты были готовы умереть за это, баптисты умирали за это. Крещение верующих – то же самое. Евангельская вечеря, которая предшествует омовению ног – это очень библейское понятие. На самом деле это повеление в Библии. Делайте это в мое воспоминание. Отказ взяться за меч по приказу государства. Менониты уже сделали это. Вера в сон мертвых и физическое воскресение. Мартин Лютер верил в это, Фрид верил в это, Тиндаль верил в это. В это верили многие ранние реформаторы. В библейских пророчествах миллеритского движения повторно открыло пророчество Даниила и Откровение. Ожидание предтысячелетнего второго пришествия Христа. Ганс Худ уже поддерживал его во времена Мартина Лютера. И все эти истины лежат разбросанными по разным течениям протестантизма. но Бог счел нужным свести их в одно движение. Иоанна 16 глава стих 13 говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Здесь у нас есть идея пророчества и вся истина. Все ли церкви приняли всю истину, или они застряли там, где застряли реформаторы? В Псалме 25 мы читаем: «Веди меня в истине Твоей и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Веди меня в истине Твоей». Слово Твое есть истина. Иоанна 7:17. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Вкус приходит во время еды. И, как я уже сказал, методисты не очень хорошо были приняты. 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. «Как и Ани и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере». Всякий раз, когда есть истина, будет сопротивление истине. Возможно ли, что в нашем современном мире символы веры станут настолько важными, что человечество объединится на основании символов веры и снова будет преследовать тех, кто открыл истины, не основанные на хитро придуманных баснях? Папа только что встретился с огромным представительством церковных и государственных чиновников в Казахстане с 13 по 15 сентября. И он решительно заявил, что вероучения не должны подвергаться нападкам со стороны тех, кого он назвал фундаменталистами. И он ясно дал понять, что имел в виду не только террористическую деятельность и насилие. Речь шла о фундаменталистах всех вероисповеданий и конфессий. Они были бичом человечества и должны быть искоренены. Когда вы посмотрите на это слово «фундаменталисты» в словарях мира, вы поймете, что в христианском смысле это люди, которые верят Слову Божьему таким, какое оно есть. Возможно ли, что тот же самый конфликт снова поднимет голову? Разве Конституция не препятствует этому? Вот статья от 1 августа 2022 года. Трамп отговорил консерваторов 15 штатов от беспрецедентного переписывания Конституции. Зачем им переписывать Конституцию? Тут сказано: «Конвенция государственного движения – это всего лишь одна из организаций, проталкивающих такую конвенцию. Но это, пожалуй, лучше всего финансируется и добилось самого последнего прогресса. 5 штатов – Висконсин, Южная Каролина, Небраска, Оклахома и Западная Вирджиния – за последние 2 года приняли резолюцию организации в поддержку конвенции». Итак, они пытаются изменить Конституцию. Конечно же, они назовут веские причины, но что-то происходит за кулисами. И мы должны посмотреть на тех, кто продвигает это, и выяснить, почему они хотят изменить Конституцию. Рик Санторум, кандидат в президенты в 2012 году. Он хочет, чтобы Штаты бросили гранату в Вашингтон с Конституционным конвентом. Он хочет, чтобы законодатели республиканского штата бросили гранату в Вашингтон и вытащили чеку с первым в своем роде конституционным съездом. «Почему он хочет вытащить эту чеку?» «У вас в руках боевая граната», — сказал он. 34 штата. «Если каждый республиканский законодательный орган проголосует за это, у нас будет конституционное собрание. Это обуздало бы глубинное государство», и он заверил собравшихся законодателей, что интересы республиканской партии будут доминировать при одном голосовании в одном штате по этой же причине, по которой сельские консервативные районы имеют огромное влияние в коллегии выборщиков и в законодательном собрании в Пенсильвании. Это обуздало бы глубинное государство. Фасад уже есть. Давайте уменьшим размер правительства. Давайте вернемся к первоисточникам. Но есть ли другая философия? Давайте посмотрим, что MSNBC говорит по этому поводу. Одной из самых странных вещей 6 января для многих американцев было то, что много людей в толпе сторонников Трампа рекламировали свою религиозную веру. Флаги с надписью «Иисус мой спаситель», «Трамп мой президент». Некоторые были буквально несли кресты в столицу и вели в этот день молитвенные группы. Религиозное право существует уже давно, но такое политическое выражение религии, не отделенное от правительства, а тесно связанное с ним, в последнее время становится все более распространенным явлением. Нам нужно быть партией национализма. Я христианка, я говорю это. Мы должны быть христианскими националистами, пока мы уверены и едины. У тиранов, с которыми боремся, нет шансов. Потому что мы американцы, а американцы преклоняют колени пред Богом и только Богом. Церковь должна руководить правительством. Правительство не должно руководить церковью. Не так задумали наши отцы-основатели. И мне надоело это разделение на церковное и государственное. Такого нет в Конституции. Этого не было в этом вонючем письме. Ничего подобного. Хотя они говорят, что есть. А что такое христианский национализм? Согласно изданию, христианство сегодня – это массовое движение, которое считает, что американская нация определяется христианством, и правительство должно сохранить его таким. Некоторые из этих верующих даже строят церкви патриотов, где прихожане молятся этой цитатой. Коммунизм и социализм, и трансгендеризм, и гомосексуальность, и аборты не будут иметь своего места в этой стране. И они возвышаются в республиканской политике, как Дуг Мастрояно, кандидат республиканской партии на пост губернатора Пенсильвании. Мастрояно подвергается критике за своих близких отношений с Эндрю Торбо, генеральным директором правой социальной сети ГАВ, который на этой неделе возобновил свои призывы к исключительно христианскому националистическому консервативному движению. Нет, нам не нужны люди, которые являются атеистами, нам не нужны люди, чтобы они были евреями. Это явно христианское движение, потому что это явно христианская страна. Мы не говорим, что мы собираемся депортировать всех этих людей или что-то в этом роде. Вы можете оставаться здесь. Вас не заставят обращаться в другую религию или что-то в этом роде, но вы будете наслаждаться плодами жизни в христианском обществе по христианским законам. Иными словами, то, что они хотят, это союз церкви и государства, где вы будете жить по христианским законам. Эти законы, они будут основаны на Библии или они будут основаны на символе веры? Вот что мы должны спросить себя. Вот еще один видеоклип от E511 Ministries. И давайте послушаем, что они говорят. Вы голосуете за Шерри Клеменс. Она сделает все возможное, чтобы быть солью и светом на этой арене и попытаться направить эту область на правильный путь. Христиане всегда были вовлечены в роль соли и света в правительстве в некоторых из наших самых критических часов. Мы должны двигаться отсюда, а не пятиться и говорить. Она будет не имеющей законной силы политика. Мы должны быть вовлечены во все. Вот что такое соль и свет. Это связано со всем. Мы должны заниматься реформированием семи гор культуры, а не просто влиять на то, что внутри церкви. 2022 год – это сражение, которое мы собираемся выиграть, чтобы вернуть себе утраченные позиции. И при этом церковь собирается прийти к новому вызову, скажу так, боевой уровень зрелости. Мы вернем наше правительство. Мы собираемся баллотироваться в школьный совет, мы собираемся баллотироваться в ПТА, мы собираемся баллотироваться в городской совет, мы будем баллотироваться в окружной совет наблюдателей. Система государственных школ стала врагом общества номер один. Мы должны вернуть образование наших детей, потому что тот, кто контролирует учебники, тот контролирует будущее. 2022 год – это год божественного поворота, когда все это будет перевернуто. Мы действительно увидим знамение третьего великого пробуждения, знамение, удивление, чудеса, покаяние, охватившее эту нацию. Бог возвышает голос пробуждения в Америке. и пробуждение гражданское, а также духовное. Я вижу калифорнийское пробуждение, которое сломает ярмо. Ответ для Америки. Ответ для Америки – это возрождение. Ответ для поколения Z – это возрождение. Они должны иметь встречу с Господом. Нам нужно, чтобы люди по всей стране были готовы надеть все доспехи Божьи. Мы будем сражаться. И способ, которым мы будем бороться, это через проникновение Царства Божьего на землю. И мы поглотим все силой Бога. И мы вернем этот мир к Богу. Никто, даже сам дьявол, не может остановить это, что Бог запланировал на это время, на этот час, на такое время, как это. Это Исаия, 60 глава. Пора их славной Церкви Господа Иисуса Христа восстать и сиять, как никогда. И мы собираемся вернуть эту нацию. Мы — армия Божья. И мы собираемся вернуть эту нацию к Богу. Я думаю, я оптимист, потому что люди, которые станут мировыми лидерами в следующем поколении, такие как мы, те, кто здесь, на самом деле сражаются за правое дело. Вы чувствуете ветер перемен, который дует на эту землю? Христиане, с которыми я разговариваю, все они теоретически согласны с этим великим поручением, которая имеет гражданско-правовое применение или гражданско-правовые последствия. Если мы учим, как Иисус, повиноваться, или учим, как ученики, повиноваться всем заповедям Иисуса во всех сферах жизни, это будет иметь эффект, особенно если мы сопоставим это, соединим это с Павлом, чтобы вы оставались на том же месте, где вы были, когда Господь призвал вас. Губернаторы будут спасены, или тюремщик филиппийский, тюремщик будет спасен. Люди на правительственных должностях будут спасены, а затем мы собираемся научить их повиноваться заповедями Иисуса, как они будут применять их на этом посту, что означает, что им придется издавать законы Божьи, а не законы человеческие. Они хотят построить 7 гор. Это богословие, что церковь снова будет править, что в конце концов является союзом церкви и государства. И они заставят вас придерживаться их христианских законов. Вопрос. Эти христианские законы, они основаны на Библии или они основаны на символах веры? И если они основаны на символах веры, вступят ли они в конфликт с теми, кто верит Библии, а не символам веры? И ответ согласно Писанию – да. Послушайте, что Breitbart News говорит по этому вопросу. Источники сообщают ABC News, что рейды на экстремистов и форумы, связанные с QAnon, вызвали бурную реакцию. Источники сообщают, что на экстремистских и связанных с QAnon форумах была резкая реакция на ставку. Источник также сообщил ABC News, что некоторые экстремистские онлайн-группы, включая QAnon и другие группы, вызвали резкую реакцию. Была резкая реакция на облаву на экстремистов. И форумы, не связанные с QAnon, включая те, которые были активны до 6 января, включая те, которые были активны до 6 января, включая те, которые были активны до 6 января, участвовал в восстании 6 января, в том числе те, которые были активны до бунта 6 января, некоторые привели к насилию и даже к гражданской войне. Некоторые из них включают призывы к насилию и даже к гражданской войне. Некоторые из них включают призывы к насилию на онлайн-форумах и даже к гражданской войне. Это был главный комментарий в поисковике на сайт сторонников Трампа, вчерашняя цитата Дональда Трампа. Со ссылками на гражданскую войну очень бурно говорят о гражданской войне. Поиск, гражданская война, они говорят о гражданской войне. Гражданская война, гражданская война, гражданская война, гражданская война, гражданская война. Именно такое насилие привело к нападению 6 января. Возможно ли, что церковь и государство объединятся, что Конституция будет изменена. Помните, что папа только что встречался со всеми этими делегатами в Казахстане. Некоторое время назад он написал энциклику под названием «Фрателли Тути» о братстве и социальной дружбе. И на том собрании, на той встрече он снова осудил этих фундаменталистов, о которых мы только что слышали, что их придется удалить из общества. Во 2 Коринфянам 11 глава 13 стих мы читаем: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вину ангела света. А потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей праведности, но конец их будет по делам их. Являются ли эти теологии, на которых основываются эти концепции, библейскими? Как Ганскхуд или всеобъемлющий премиллинаризм? Нет, они не основываются. Охватывают ли они другие вопросы, в которых вы отстаиваете свою конкретную веру, хотя кажется, что падают небеса? Например, нет другого способа спастись, кроме как через Иисуса Христа? Папство говорит: нет, мы должны принять символы веры и жить бок о бок в мире. Никакого прозелитизма, никакой проповеди этих отличительных доктрин, потому что они основаны на ненависти. Но Библия дает нам поручение: идите и проповедуйте. А папа говорит: нет, давайте основывать все на человеческом братстве, отбросив в сторону ваши конкретные библейские концепции. Итак, в основном я говорю, что все, что осталось, это социальный вопрос. Вы не можете проповедовать отличительные библейские истины, потому что как Ганскхуд, или как Глейд, или как любой из них, вы можете быть просто приговорены к смерти. Разве в Библии не сказано, что вы не сможете покупать и продавать, что вы будете удалены из общества? Разве там не сказано, что вы будете преданы смерти, если не примете учение этого зверя и образ системы зверя? И ответ – да. Интересно, что Алиса Бейли, которая, конечно же, была оккультисткой и люциферианкой, считала, что экстернализация иерархии начнется в 2025 году. Это значит, что демонические силы проявят себя в этом году. Она утверждает, что человечество перейдет в следующую фазу, и что это начало произойдет в 2025 году. Интересно, в том предыдущем ролике мы видели, что они имели в виду возможность гражданской войны. Итак, эта система христианского вероучения снова могла быть объединена с государственной. Интересно, генерал армии в отставке как раз предупредил, что гражданская война может начаться уже в 2024 году. Это означает, что это может быть, когда будут происходить следующие выборы в Соединенных Штатах Америки. Эта инициатива 2025 года быстро распространяется по всему миру, и оккультный мир глубоко укоренился в этом. Здесь есть интересный момент для размышления. Этот оккультный взгляд на это великое пробуждение и переход человечества в новую фазу. Давайте назовем это большой перезагрузкой, если хотите. Практически всему. Братству. И братство за счет библейской истины? Войдет ли оно в противоречие с христианством? Интересно, что Джонатан Кан недавно написал книгу «Возвращение богов», в которой предполагается, что эти боги, конечно же, являются демоническими силами, и что они возвращаются с силой в Соединенные Штаты. И здесь мы видим веб-страницу одну за другой, относящиеся к этому вопросу и возможности большой перезагрузки. Всемирным экономическим форумом вместе с Клаусом Швабом, согласно его идее. Время для большой перезагрузки. Сейчас настало время, когда трагедия не должна быть единственным наследием кризиса COVID-19. Напротив, пандемия представляет собой редкое, но узкое окно возможностей для того, чтобы переосмыслить и перезагрузить наш мир, чтобы создать более здоровые, более справедливые и более процветающие будущее. Интересно, что Кан заявил, что единственный способ вернуть подлинное – это поднять религиозный мир и снова стать домом, основанным на христианских принципах. Интересно, что это говорит Травин? Движется ли мир в этом направлении? Планетарный свет. Великое собрание иерархии. В великое собрание иерархии. Мир ждет чего-то захватывающего. Генеральная ассамблея духовной иерархии 2025 год. Это веб-страницы, кричащие о том, что время, в которое мы сейчас живем, это время, когда мы увидим удивительные проявления. Библия даже говорит, что сатана примет на себя вид ангела света. Что он будет говорить? Поддержит ли он символ веры? Будет ли он поддерживать доктрины символа веры, даже если они противоречат Библии, особенно в отношении вопроса о субботе и воскресенье? Вот еще одна веб-страница, 12. Это этап для предвестника в ожидании крупного глобального перехода в 2025 году. Давайте обратимся к цитате Духопророчества. «По мере того, как мы приближаемся к концу времени, будет все больше и больше внешнего проявления языческой силы. Языческие божества проявят свою выдающуюся силу. Это именно то, что предсказывает Джонатан Кан. Как будто он читал Дух Пророчества. Разнообразными образами Господь Иисус представил Иоанну порочный характер и обольстительное влияние тех, кто прославился своими гонениями на Божий народ. Всем нужна мудрость, чтобы тщательно исследовать тайну беззакония, которая так широко фигурирует в завершении истории этой земли. Это ужасная картина, нарисованная Иоанном, чтобы показать, как все силы земли предаются злу, должна показать тем, кто принял истину, насколько опасно связываться с тайными обществами или каким-либо образом присоединяться к тем, кто не соблюдает заповеди Божьи. Любое движение в этом направлении, какое бы движение ни было в этом направлении, что бы ни было связано с символом веры, его противоречию с Библией, это не соответствует Иисусу Христу. Вот почему в Откровении 22 глава, стих 20 мы читаем. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряди скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Я верю, что мы живем в последних этапах истории этой земли. Пророчество исполняется на наших глазах. Как именно оно сбывается, я не могу сказать. Но в общих чертах будет законодательство против тех, кто не следует хитро придуманным басням. И будет смертный приговор, и к ним будут применимы экономические санкции. Но если мы твердо стоим за библейскую истину, Бог проведет нас через это бедствие, и мы выйдем более чем победителями по Его милости. Давайте помолимся. Отец Небесный, мир движется к пропасти. И Твое Слово должно быть светильником для наших ног. Помоги нам убедиться, что оно остается светильником для наших ног. Во имя Иисуса. Аминь.